Леонид Андреев. «Мысль». Читает Владимир Несторович. 11 декабря 1900 года доктор медицины Антон Игнатьевич Керженцев совершил убийство. Как вся совокупность данных, при которых совершилось преступление, так и некоторые предшествовавшие ему обстоятельства давали повод заподозрить Керженцева в ненормальности его умственных способностей. Положенный на испытание в Елисаветинскую психиатрическую больницу, Керженцев был подвергнут строгому и внимательному надзору нескольких опытных психиатров, среди которых находился профессор Дрожембицкий, недавно умерший. Вот письменные объяснения, которые даны были по поводу происшедшего самим доктором Керженцевым через месяц после начала испытания. Вместе с другими материалами, добытыми следствием, они легли в основу судебной экспертизы. Лист первый. До сих пор, господа эксперты, я скрывал истину, но теперь обстоятельства вынуждают меня открыть ее. И узнав ее, вы поймете, что дело вовсе не так просто, как это может показаться профаном. Или горячечная рубашка, или кандалы. Тут есть третье. Не кандалы и не рубашка, а, пожалуй, более страшное, чем то и другое, вместе взятое. Убитый мной Алексей Константинович Савелов был моим товарищем по гимназии и университету, хотя по специальностям мы разошлись. Я, как вам известно, врач, а он окончил курс по юридическому факультету. Нельзя сказать, чтобы я не любил покойного. Он всегда был мне симпатичен, и более близких друзей, чем он, я никогда не имел. Но при всех симпатичных свойствах он не принадлежал к тем людям, которые могут внушить мне уважение. Удивительная мягкость и податливость его натуры, странное непостоянство в области мысли и чувства, резкая крайность и необоснованность его постоянно менявшихся суждений заставляли меня смотреть на него как на ребенка или женщину. Близкие ему люди, нередко страдавшие от его выходок и вместе с тем по нелогичности человеческой натуры очень его любившие, старались найти оправдание его недостаткам и своему чувству и называли его художником. И действительно, выходило так, будто это ничтожное слово совсем оправдывает его, и то, что для всякого нормального человека было бы дурным, делает безразличным и даже хорошим. Такова была сила придуманного слова, что даже я одно время поддался общему настроению и охотно извинял Алексею его мелкие недостатки. Мелкие, потому что к большим, как ко всему крупному, он был не способен. Об этом достаточно свидетельствуют и его литературные произведения, в которых все мелко и ничтожно, что бы ни говорила близорукая критика, падкая на открытие новых талантов. Красивы и ничтожны были его произведения. Красив и ничтожен был он сам. Когда Алексей умер, ему было 31 год, на один с немногим год моложе меня. Алексей был женат. Если вы видели его жену теперь, после его смерти, когда на ней траур, вы не можете составить представление о том, какой красивой была она когда-то. Так сильно, сильно она подурнела. Щеки серые, и кожа на лице такая дряблая, старая-старая, как поношенная перчатка. И морщинки. Это сейчас морщинки, а еще год пройдет, и это будут глубокие борозды и канавы. Ведь она так его любила. И глаза ее теперь уже не сверкают и не смеются. А прежде они всегда смеялись, даже в то время, когда им нужно было плакать. Всего одну минуту видел я ее, случайно столкнувшись с ней у следователя, и был поражен переменой. Даже гневно взглянуть на меня она не могла. Такая жалкая. Только трое. Алексей, я и Татьяна Николаевна знали, что 5 лет тому назад, за 2 года до женитьбы Алексея, я делал Татьяне Николаевне предложение, и оно было отвергнуто. Конечно, это только предполагается, что трое. А, наверное, у Татьяны Николаевны есть еще 10 подруг и друзей, подробно осведомленных о том, как однажды доктор Керженцев возмечтал о браке и получил унизительный отказ. Не знаю, помнит ли она, что она тогда засмеялась. Вероятно, не помнит. Ей так часто приходилось смеяться. И тогда напомните ей, 5 сентября она засмеялась. Если она будет отказываться, а она будет отказываться, то напомните, как это было. Я, Этот сильный человек, который никогда не плакал, который никогда ничего не боялся, я стоял перед нею и дрожал. Я дрожал и видел, как кусает она губы, и уже протянул руку, чтобы обнять ее, когда она подняла глаза, и в них был смех. Рука моя осталась в воздухе. Она засмеялась и долго смеялась. Столько, сколько ей хотелось. Но потом она все-таки извинилась. «Извините, пожалуйста», — сказала она, а глаза ее смеялись. И я тоже улыбнулся. И если бы я мог простить ей ее смех, то никогда не прощу этой своей улыбки. Это было 5 сентября в 6 часов вечера, по петербургскому времени. «По петербургскому», — добавляю я, «потому что мы находились тогда на вокзальной платформе, и я сейчас ясно вижу большой белый циферблат и такое положение черных стрелок вверх и вниз». Алексей Константинович был убит также ровно в 6 часов. Совпадение странное, но могущее открыть многое догадливому человеку. Одним из оснований к тому, чтобы посадить меня сюда, было отсутствие мотива к преступлению. Теперь вы видите, что мотив существовал. Конечно, это не было ревностью. Последнее предполагает в человеке пылкий темперамент и слабость мыслительных способностей, то есть нечто прямо противоположное мне, человеку холодному и рассудочному. Месть? Да, скорее месть, если уж так необходимо старое слово для определения нового и незнакомого чувства. Дело в том, что Татьяна Николаевна еще раз заставила меня ошибиться, и это всегда злило меня. Хорошо зная Алексея, я был уверен, что в браке с ним Татьяна Николаевна будет очень несчастна и пожалеет обо мне, и поэтому я так настаивал, чтобы Алексей, тогда еще просто влюбленный, женился на ней. Еще только за месяц до своей трагической смерти он говорил мне: «Это тебе я обязан своим счастьем. Правда, Таня?» Она смотрела на меня, говорила «правда», и глаза ее улыбались. Я тоже улыбался. И потом мы все рассмеялись, когда он обнял Татьяну Николаевну, при мне они не стеснялись, и добавил: «Да, брат, дал ты маху». Эта неуместная и нетактичная шутка сократила его жизнь на целую неделю. Первоначально я решил убить его 18 декабря. Да, брак их оказался счастливым. И счастлива была именно она. Он любил Татьяну Николаевну не сильно, да и вообще он не был способен к глубокой любви. Было у него свое любимое дело – литература, выводившая его интересы за пределы спальни. А она любила только его и только им одним жила. Потом он был нездоровый человек, частые головные боли, бессонница, и это, конечно, мучило его. А ей даже ухаживать за ним больным и выполнять его капризы было счастьем. Ведь когда женщина полюбит, она становится невменяемой. И вот изо дня в день я видел ее улыбающееся лицо, ее счастливое лицо, молодое, красивое, беззаботное, и думал: это устроил я. Хотел дать ей беспутного мужа и лишить ее себя, а вместо того и мужа дал такого, которого она любит, и сам остался при ней. Вы поймете эту странность. Она умнее своего мужа и беседовать любила со мной, а побеседовав, спать шла с ним и была счастлива. Я не помню, когда впервые пришла мне мысль убить Алексея. Как-то незаметно она явилась, но уже с первой минуты стала такой старой, как будто я с нею родился. Я знаю, что мне хотелось сделать Татьяну Николаевну несчастной, и что сперва я придумывал много других планов, менее гибельных для Алексея. Я всегда был врагом ненужной жестокости. Пользуясь своим влиянием на Алексея, я думал влюбить его в другую женщину или сделать его пьяницей. У него была к этому наклонность. Но все эти способы не годились. Дело в том, что Татьяна Николаевна ухитрилась бы остаться счастливой, даже отдавая его другой женщине, слушая его пьяную болтовню или принимая его пьяные ласки. Ей нужно было, чтобы этот человек жил, а она так или иначе служила ему. Бывают такие рабские натуры, и как рабы они не могут понять и оценить чужой силы, не силы их господина. Были на свете женщины умные, хорошие, талантливые, но справедливые женщины мир еще не видел и не увидит. Признаюсь искренно, не для того, чтобы добиться ненужного мне снисхождения, а чтобы показать, каким правильным, нормальным путем создавалось мое решение, что мне довольно долго пришлось бороться с жалостью к человеку, которого я судил на смерть. Жаль его было за предсмертный ужас и те секунды страдания, пока будет проламываться его череп. Жаль было, не знаю, поймете ли вы это, самого черепа. В стройно работающем живом организме есть особенная красота, и смерть, как и болезнь, как и старость, прежде всего безобразие. Помню, как давно еще, когда я только что кончил университет, мне попалась в руки красивая молодая собака с стройными сильными членами, и мне стоило большого усилия над собой содрать с нее кожу, как требовал того опыт, и долго потом было неприятно вспоминать ее. И если бы Алексей не был таким болезненным, хилым, не знаю, быть может, я и не убил бы его. Но красивую его голову мне до сих пор жаль. Передайте, пожалуйста, Татьяне Николаевне и это. Красивая, красивая была голова. Плохи у него были одни глаза, бледные, без огня и энергии. Не убил бы я Алексея и в том случае, если бы критика была права, и он действительно был бы таким крупным литературным дарованием. В жизни так много темного, и она так нуждается в освещающих ее путь талантах, что каждый из них нужно беречь, как драгоценнейший алмаз, как то, что оправдывает в человечестве существование тысяч негодяев и пошляков. Но Алексей не был талантом. Здесь не место для критической статьи, но вчитайтесь в наиболее нашумевшие произведения покойного, и вы увидите, что они не были нужны для жизни. Они нужны были и интересны для сотни ожиревших людей, нуждающихся в развлечении, но не для жизни, но не для нас, пытающихся разгадать ее. В то время как писатель силою своей мысли и таланта должен творить новую жизнь, Савелов только описывал старую, не пытаясь даже разгадать ее сокровенный смысл. Единственный его рассказ, который мне нравится, в котором он близко подходит к области неразведанного, это рассказ «Тайна», но он исключение. Самое, однако, дурное было то, что Алексей, видимо, начал исписываться и от счастливой жизни растерял последние зубы, которыми нужно впиваться в жизнь и грызть ее. Он сам нередко говорил мне о своих сомнениях, и я видел, что они основательны. Я точно и подробно выпытал планы его будущих работ, и пусть утешатся горюющие поклонники, в них не было ничего нового и крупного. Из близких Алексею людей одна жена не видела упадка его таланта и никогда не увидела бы. И знаете почему? Она не всегда читала произведения своего мужа. Но когда я попробовал как-то немного раскрыть ей глаза, она попросту сочла меня за негодяя. И, убедившись, что мы одни, сказала: «Вы не можете ему простить другого». «Чего?» «Того, что он мой муж, и я люблю его. Если бы Алексей не чувствовал к вам такого пристрастия...» Она запнулась, и я предупредительно закончил ее мысль. «Вы меня выгнали бы». В ее глазах блеснул смех, и, невинно улыбаясь, она медленно проговорила: «Нет, оставила бы». «А я никогда ведь ни одним словом и жестом не показал, что продолжаю любить ее. Но тут подумал, тем лучше, если она догадывается». Самый факт отнятия жизни у человека не останавливал меня. Я знал, что это преступление, строго караемое законом, но ведь почти все, что мы делаем, — преступление, и только слепой не видит этого. Для тех, кто верит в Бога, преступление перед Богом, для других — преступление перед людьми, для таких, как я, преступление перед самим собой. Было бы большим преступлением, если бы, признав необходимым убить Алексея, я не выполнил этого решения. А то, что люди делят преступления на большие и маленькие, и убийство называют большим преступлением, мне и всегда казалось обычной и жалкой людской ложью перед самим собой, старанием спрятаться от ответа за собственной спиной. Не боялся я и самого себя, и это было важнее всего. Для убийцы, для преступника самое страшное не полиция, не суд, а он сам, его нервы, мощный протест всего тела, воспитанного в известных традициях. В Вспомните Раскольникова, этого так жалко и так нелепо погибшего человека, и тьму ему подобных. И я очень долго, очень внимательно останавливался на этом вопросе, представляя себя, каким я буду после убийства. Не скажу, чтобы я пришел к полной уверенности в своем спокойствии. Подобной уверенности не могло создаться у мыслящего человека, предвидящего все случайности. Но, собрав тщательно все данные из своего прошлого, приняв в расчет силу моей воли, крепость неистощенной нервной системы, глубокое и искреннее презрение к ходячей морали, я мог питать относительную уверенность в благополучном исходе предприятия. Здесь не лишнее будет рассказать вам один интересный факт из моей жизни. Когда-то, еще будучи студентом 5-го семестра, я украл 15 рублей из доверенных мне товарищеских денег. Сказал, что кассир ошибся в счете, и все мне поверили. Это было больше, чем простая кража, когда нуждающийся крадет у богатого. Тут и нарушенное доверие, и отнятие денег именно у голодного, да еще товарища, да еще студента, и причем человеком со средствами, почему мне и поверили. Вам, вероятно, этот поступок кажется более противным, чем даже совершенное мной убийство друга, не так ли? А мне, помню, было весело, что я сумел это сделать так хорошо и ловко, и я смотрел в глаза, прямо в глаза тем, кому смело и свободно лгал. Глаза у меня черные, красивые, прямые, и им верили. Но более всего я был горд тем, что совершенно не испытываю угрызений совести, что мне и нужно было самому себе доказать. И до настоящего дня я с особенным удовольствием вспоминаю меню ненужно-роскошного обеда, который я задал себе на украденные деньги и с аппетитом съел. И разве теперь я испытываю угрызения совести, раскаяние в содеянном? Ничуть. Мне тяжело. Мне безумно тяжело, как ни одному в мире человеку, и волосы мои седеют. Но это другое. Другое. Страшное, неожиданное, невероятное в своей ужасной простоте.